Дорогие братья, дорогие сестры, все друзья, на этой неделе я был в Петербурге, там преподавал в семинарии, очень сильно заболел, отравился, даже думал, что там, наверное, и к Господу уйду. Настолько было плохо, что я очень несказанно рад всех вас видеть. Чувствую большую немощь и слабость, поэтому прошу прощения за это. Но я думаю, что, находясь там, я лучше осознал, что, возможно, какая-то проповедь моя точно станет последней. И это не так далеко, долго стало ждать. Но я просил у Господа одного, и об этом я скажу сегодня в этой проповеди. Она немного неожиданная, она связана с контекстом нашей жизни, и даже здорово, что мы с вами сегодня здесь, на нашем старом месте. Это поможет нам даже где-то почувствовать себя чуть-чуть более семейственно. И пусть Бог поможет. Мы с вами прочитаем из второй главы Деяний святых апостолов. Мы будем говорить сегодня о плодах Евангелия в жизни поместной церкви. Деяния святых апостолов, глава 2, будем читать 41 стиха. Если вы не пользуетесь своими гаджетами ради чтения Библии, то я рекомендую вам их и брать, дабы сатана не искушал вас и не украдывал Божью истину от вас. Вторая глава Деяния апостолов, 41 стиха, мы читаем повествование евангелиста Луки о жизни первой церкви. Итак, охотно принявшие слово, это слово Петра, первая проповедь после сошествия Духа Святого, принявшие слово его, крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы давайте помолимся. Отец наш милосердный, благодарны тебе за твое слово, за твою удивительную работу, которую ты начал там, в старом древнем Иерусалиме, далекой Палестине, когда Духом Святым сошел и родил церковь свою, и мы сегодня часть этой церкви. Господи, благодарю Тебя за ту физическую немощь, которую испытываю, и за силу Евангелия, которая сильнее всякого нашего человеческого. И молимся о том, чтобы Ты благословил нас понять и разуметь этот текст, даровал нам благодати, чтобы все человеческое и земное сейчас отошло от нас, и мы убрали свои гаджеты, убрали свои заботы, мысли, тревоги и переживания, сконцентрировались на поклонении Тебе, и пусть Слово Твое говорит к нам, пусть Дух Святой работает над нами, пусть Сам Господь Иисус сегодня учит нас истиной Твоею и даруй нам благодати не только услышать, но применить это в нашей жизни. Во имя Христа молим Тебя, живого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья, и мы с вами начнем работать, изучая это святое слово. Церковь, которая живет Евангелием, живет Христом, она будет обладать 5 важными характеристиками, которые находятся в этом Божьем тексте. Во-первых, это доктринальная глубина и посвященность истине. Стих 42 мы сейчас читаем. «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Они постоянно пребывали онлайн. Онлайн, только их онлайн – это было учение апостолов. Мы видим здесь первую церковь, прежде всего, погруженной в истину, в доктрину. Люди жаждали лучше познать Бога, ближе стать к Нему, понять замысел Его, познавать Его лично, иметь с Ним близкое общение. И это возможно было только через познание истины Божией. Христианство – это не просто мистический опыт. Это точно не какие-то практики или ритуалы. Это прежде всего личное познание Бога. Это прежде всего личное познание Бога. Но оно начинается, друзья мои, со слова, с Библии. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Сам Бог открыл нам себя через Писание. Мы с вами узнали о том, каков Бог, не потому что мы рассматривали творение, не потому что Он коснулся нашей совести, не потому что мы с вами изучали внимательно историю цивилизации, а потому что Он открыл нам свое слово. Христианство – это религия книги, не обрядов. И это понятно, потому что с самого рождения мы с вами не ищем благочестия. С самого рождения наши сердца повреждены грехом. Наш разум поражен грехом. Мир вокруг нас лежит во зле, в рабстве греха. Поэтому нам важно наполнять наши сердца истиной, Священным Писанием. Мудрый Давид говорит в известном Псалме 118, стих 9. «Как юноши содержать путь свой в чистоте?» – спрашивает он. И отвечает: «Хранением себя по слову Твоему». И продолжает дальше, стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Посмотрите, без Слова Божия юноша не способен жить чистой жизнью. Без Слова Божия Давид не мог поступать правильно. В другом псалме, псалме 18, он же говорит такие слова со стиха 8. «Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель соты. И раб твой охраняется ими, соблюдение их великая награда». Современная культура говорит нам: ищи ответы на свои вопросы внутри себя. Там, внутри тебя, есть правильные ответы. Что говорит тебе интуиция, то верно. Что пришло первое на ум, то и правильно. Познай себя, и найдешь все ответы на свои вопросы. Но Бог говорит нам, что ответы на самые сокровенные вопросы нашей души находятся в Его Слове, в Библии. Наше сердце, как говорит пророк Иеремия в 17 главе, стихе 9, лукаво более всего и крайне испорчено. Мы легко обманываемся. Не только с помощью СМИ или наших ближних. Мы даже сами себя легко обманываем. У нас столько много есть объяснений тому, что все неправы, а мы верны. У нас столько много есть пояснений, почему я могу грешить или согрешаю. У нас много есть объяснений. Поэтому апостол Павел, первое послание к Коринфянам, когда он описывает отношение к вечере Господне, глава 11, он говорит: «Если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Посему судимы Господом. Он нас вразумляет». Но Писание является чистым словесным молоком, как говорит апостол Петр в своем первом послании, которое помогает нам возрастать в спасении. Писание ведет нас к духовной зрелости, как пишет тот же уже Павел Тимофею. Смотрите, Ефесянам, глава, ух ты, это к Ефесянам, это я читаю из 2 Тимофею, 3 глава, стиха 14 до 17, вот что он говорит ему: «А ты пребывай в том, чему научен, и что верено тебе, зная, кем ты научен. Причем же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Бога вдохновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен до Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Я прошу прощения, что мне чуть-чуть сложно иногда читать сегодня, но пусть Бог поможет. Посмотрите, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Если я на самом деле хочу понять, как мне быть готовым к доброму делу, я буду человеком Божьего Слова. Никакая другая книга меня не может приготовить таким образом. Никакой семинар, никакой человек. Божье Слово, сам Бог через свое Слово может приготовить меня ко всякому доброму делу. Наше мышление, друзья мои, до обращения ко Христу было помрачено. Помрачено, услышите, пожалуйста. Мышление любого человека помрачено. Я наблюдаю за своими детьми. Они умеют лгать. Я знаю, что моя жена их этому не учит. Я стараюсь их этому не учить. Мы несовершенные родители, но мы их точно этому не учим. Но они лгут. Причем такие иногда дают классные объяснения того, что они сделали что-то неправильно или не сделали что-то правильно, что я понимаю, что это только поврежденный разум грехом может выдумывать такие просто хитросплетения. Ну а вы думаете, поступаете лучше, что ли? Улыбаетесь. Вы что же поступаете так же? Просто вы постарше, вы уже более опытные вруны стали. Поэтому нам всем нужно Божье Слово, чтобы оно очищало нас. Почитайте, послушайте, что говорит Павел в послании к Ефесянам, глава 4, стиха 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Я понимаю, что Павел уже дошел до ручки. Он же заклинает их Господом. «Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума вашего или ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и жесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И только Божье Слово способно поменять наше мышление, очистить наш разум, ибо оно живо и действенно, острее всякого меча, бы до острова проникает разделение нас, внутри, там, составов и мозгов, души и духа, и судит намерения и помышления сердечные. Мы читаем послание к Евреям 4.12. Поэтому мы вникаем в истину для того, чтобы обновиться нам духом ума нашего, обновиться умом нашим, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, как говорит Павел Римлян 12.2. Друг мой, у меня простые вопросы к тебе. Насколько ты укореняешься в Слове? Насколько ты укореняешься в Слове Божьем? Насколько ты верен Писанию? Ведь слово «пребывали», глагол «пребывали», он говорит о верности истине, а не просто о ее знании. Мы изучаем Библию не для того, чтобы знать, но для того, чтобы жить по ней. Но, друзья мои, если не знать, то и никогда не сможешь жить. Я удивляюсь, как много люди знают разных фактов из своего бизнеса, из мира спорта, из мира кинематографа. Я поражаюсь, как плохо они знают Библию. Друзья мои, без познания истины Божией я всегда буду ошибаться. Я всегда буду запутываться. Я буду похожа на Ивана, который запутался в трех соснах. И многие верующие, к сожалению, даже некоторые сидящие в этом зале, похожи на этих Иванов. Это я уже как пастор говорю. Потому что не хотят познавать Божье Слово. Готовы доверять всему, чему угодно, кроме Божьему Слову. Божьего Слова мало в вашей жизни. Услышьте меня, пожалуйста. Мне очень нравятся слова Чарльза Спержена, который однажды сказал, христианин должен быть наполнен настолько Божьим Словом, что когда он порежет палец, оттуда потекут тексты Священного Писания. А когда нас подковырнут, что из наших уст течет обычно? Проклятие, ненависть, обида, горечь, крик, зависть. То, чем мы живем, от избытка сердца говорят уста. Нам так важно, чтобы наше сердце было наполнено Божьей истиной. Так, чтобы было Божье присутствие. Это первое. Доктринальная глубина и посвященность истине. Потому что они хотели знать Бога больше, знать Его лучше. Второе, что мы видим в этой церкви, это кайнония. Или забота, проявляющаяся невероятной щедрости. Проявляющаяся в невероятной щедрости. Это стих 42, 44, 45. Мы читаем, они были в общении. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Быть в общении, то есть они предали, отдали себя другим. Слово «общение» не должно восприниматься нами как какое-то чаепитие или разговор. Слово «кайнония» — это древнегреческое слово, которое переведено здесь у нас как «общение», буквально означает «участие в общей жизни». Участие в общей жизни. Послушайте коннотацию этого слова или спектр значений. Значение этого слова – взаимоотношения или отношения, соучастие или участие, общение, общительность, подаяние, пожертвование. Церковь – это не приход, состоящий из одиночек, но община веры, духовная семья, которая находится в завете служения и заботы друг другу или заботы друг о друге. Мы собраны Христом, вокруг Христа, чтобы быть вместе, познавать Его вместе. Наше общение друг с другом построено не вокруг меня, но вокруг Христа и моего ближнего. Христианская вера, она в принципе не может развиваться вне поместной церкви. Конечно, кто-то спросит, а можно ли быть христианином вне церкви? Я могу ответить, что да. Но это точно ненормальная ситуация. Это примерно как, знаете, ну, бомж, человек, не имеющий крыши над головой. Человек ли он? Да, человек. Но ненормальная ситуация. Это ситуация, которая будет вести к весьма плачевным результатам. Бездомный не находится в здоровой ситуации. Поэтому христианин вне поместной церкви – это нездоровая жизнь. Мы видим, что первые христиане собирались вместе в больших собраниях, а также в небольших группах по домам. Представьте только, совсем быстро их стало сначала 3000, а потом и 8000. И они проводили вместе время, мы читаем стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Большое собрание для общего поклонения, назидания, укрепления веры, поклонения Христу, научения церкви и малые группы для заботы, попечения друг о друге, для служения друг другу. Именно в малых группах, друзья мои, в принципе, именно в малых группах мы можем отдать себя, подарить себя другим. Мы можем посвящать себя другим. Понимаете, малая группа – это не место, где я должен что-то получить, но место, где я призван лучшим образом послужить духовным и материальным нуждам моих ближних, братьев и сестер. Так, чтобы даже мы вместе, как малая группа, могли послужить тем, которые вокруг нас. В малой группе ты по-настоящему себя отдаешь другим, прямо как Иисус отдал себя нам. Хорошая малая группа, она не ругает тебя, почему тебя нет, но интересуется, как мы можем помочь тебе, чтобы ты мог быть с нами вместе. Нам, друзья, нельзя позволить современной философии индивидуализма, потребительства, консюмеризма заставить нас оценивать все с позиции моей личной выгоды, моих личных интересов, что я получу. Мы не должны делать себя центром вселенной, весьма опасно оценивать все через призму самого себя. Это точно не христианство. Мы сегодня с вами живем в культуре, где все строится вокруг меня. Моих прав, моих удовольствий, моего наслаждения, моего комфорта, моих желаний. Но у людей Божьих совсем другой девиз. Моя жизнь не про меня и не для меня. Она для Бога и других. Такое поведение, друзья мои, и такое общение, обращение к людям, оно не останется незамеченным. Ни на вашей работе, ни на вашей лестничной клетке, ни среди ваших родных. Оно по-настоящему что-то начнет менять в вашем окружении. Писание призывает нас жить ради Евангелия, побеждая наши греховные, эгоистичные желания, которые в сущности желания нашей плоти. Библия учит нас служить другим, а не себе. Забота о наших ближних – это не самоцель. Но, могу сказать смело, она принесет нам точно и радость, и удовлетворение. Потому что мы будем делать это по причине Евангелия, по причине наших живых отношений с Богом. Вообще, это наша привилегия – смотреть на мир через Христа, на людей вокруг меня через Христа, через Его крест. И поэтому любить и служить им. Кстати, такое мышление – мышление не эгоцентричное, мышление христоцентричное, оно помогает мне принимать других людей, не похожих на меня. Не похожих на меня, которые отличаются от меня. Посмотрите на стих 5 этой второй главы. Кто были люди, которые уверовали в Христа и составили первую церковь? Вторая глава, 5 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Понимаете, люди разных культур пришли, и они стали едиными через Евангелие. Это потом чуть еще больше усиливается в Древней Антиохии. Это предвкушение славы небес, когда разные люди, разных вкусов, предпочтений, образование, опыт, национальности, они вместе, вместе из-за Христа. Это самое мощное свидетельство силы Евангелия в нашем разделенном обществе. Смотрите, что Евангелие производило в первых верующих, стих 45. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Евангелие говорит нам о том, что Иисус, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Об этом Павел пишет в 2 послании к Коринфянам. Когда церковь понимает суть Евангелия, то она становится удивительно щедрой. Удивительно щедрой по отношению друг к другу. Понимаете, первые христиане не просто избавлялись от ненужных вещей или лишних вещей. Я сейчас не говорю о том, что гараж-сейл – это плохая идея. Но христиане не этим занимались, могу сказать точно. Они добровольно продавали те вещи, которые им были нужны, ради того, чтобы позаботиться о тех, кому в чем-то еще нужнее. Так, чтобы среди них не было нуждающихся. В конечном итоге эта щедрость, она вышла за пределы церкви и потекла по улицам их городов, где они жили. Об этом апостол Павел говорит в послании к Галатам. Послушайте, что он говорит. 6 глава, 70, как-то я проповедовал на этот текст уже несколько лет назад на жатву. «Итак, доколе есть время, будем делать добро». Послушайте, какое слово он говорит. Добро всем, а наипаче своим поверим. То есть мой первый фокус – это моя церковь. Но оказывается, моим фокусом еще являются и те, которые вне церкви. Почему? Потому что я уже во Христе обогатился всем небесным благословением. Потому что моя короткая жизнь может принести много славы Богу. Моя короткая земная жизнь может помочь моим ближним так, чтобы они соприкоснулись с Евангелием Христовым, с силой Христовой через меня. И поэтому я охотно буду истощать себя ради того, чтобы люди познали Бога так, чтобы больше этих людей встретить в небесных обителях. В конечном счете, любовь, проявляемая христианами друг к другу, является наисильнейшим свидетельством для неверующего мира. Мира, который эгоистичен. Мира, который думает только про себя и свое благо. Именно благодаря нашей любви друг к другу, сказал Иисус, мир узнает, что мы его ученики. Помните, он сказал, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Посему узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Он сказал, агапе, не просто эмоции, а реальные отношения, заботы, попечения, жертвенности. А известный христианский апологет и философ прошлого века Фрэнсис Шефер непреклонно утверждал следующее. Решающая апологетика, которую дает Иисус, это видимая любовь истинных христиан к истинным христианам. Поэтому у нас есть простые вопросы для себя. Как мы сегодня любим своих братьев и сестер? Своих ближних? Как любовь Иисуса течет сегодня через вас, в вашей семье, в вашей церкви, в нашей церкви, в вашем доме, в вашем офисе, в нашем городе? Посмотрите еще раз на стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Мир, в котором мы живем, он постоянно думает про себя самого. Каждый делает свою жизнь, делает свой бизнес, свою работу. Он заинтересован в себе самом. Это дух нашего города, это идолы нашего города. Самость, эгоцентризм, который ведет еще к большему отчаянию и пустоте. Тоске по настоящей дружбе, одиночеству. Посмотрите, но здесь два слова интересных. Есть больше, чем два, но два слова интересных. Слово «принимали», принимали пищу. Буквально это слово переводить нужно «разделяли» или «делились пищей». А второе слово «простота». Оно буквально переводится как «щедрость», «веселье и щедрости сердца». Понимаете, они так радовались возможности жертвовать, потому что они нашли что-то более ценное и важное, чем деньги. Они обрели Евангелие, живые отношения с Богом, и они рады это отдавать дальше. Первые верующие радовались тому, что они отдавали, а не тому, что они приобретали для себя. Вы слышите, друзья мои? Они радовались не тому, что они получили более лучшую квартиру, куда они могут переехать, что у них машина получше стала, да их даже две, может быть, стало, кроссовки. Не знаю, я недавно понял, что, оказывается, New Balance – это хорошие кроссовки. Я не мог понять, что такое у них всех N. Это, оказывается, NB – это New Balance. Я прошу прощения за свою такую вот отсталость. Они радовались не тому, что они приобретали, а тому, что они отдавали. Вещи все рано или поздно истлеют. Все истлеют вещи. А вот награда на небесах останется навечно. Кстати, слово «веселье» буквально означает восторг, ликование, глубокую радость. Признак того, что Евангелие укоренилось в жизни какого-то человека, это радость и щедрое сердце. Это радость и щедрое сердце. И мы видим, как деяние апостолов это проявляет. Смотрите, Павел оказался в тюрьме, поет. Павел в Филиппах силой поет в тюрьме, в самом гадком, низком месте тюрьмы. Петр, я вообще поражаюсь, его завтра убьют, а он спокойно в темнице спит, что ангел уже его пихает. Петр, ну вставай, пора уже, все двери открыты, уходи. Понимаете, как так перед казнью человек спокойно спит? Потому что он абсолютно удовлетворен в Боге. Евангелие дарует ему мир и спокойствие. Евангелие дарует нам намного больше, чем может дать нам комфорт, деньги или личная свобода. Друг мой, есть ли у тебя радостное и щедрое сердце? Задай себе пару вопросов. Испытываешь ли ты радость в Боге, или ты больше радуешься достижениям своим и своим приобретениям? Есть ли в тебе щедрость из-за Бога, а не потому, что ты себя чувствуешь хорошо, комфортно, это дает тебе чувство значимости своей личной. Многие, друзья мои, из нас никак не могут стать щедрыми, потому что они продолжают поклоняться вещам, которые им давно пора уже отдать другим. Или продать ради других. Они больше любят вещи, чем Бога, поэтому они и не щедрые. Поэтому завистливые сравнивают все время, у кого там больше или лучше. Как бы ни получилось так, что у кого-то чуть лучше, чем у него. Это признак идолопоклонства вещам, а не свободы в Евангелии. Третий момент, что мы видим в жизни этой церкви, это Божье присутствие. Смотрите, стих 42 говорит, они были постоянно в преломлении хлеба. Преломление хлеба – это не то, что они там кушали. Кушали мы читали чуть ниже. В послании к Коринфянам мы читаем, что причастие, преломление хлеба – это хлебопреломление, причастие. Это время особого присутствия Христа с нами. Апостол Павел так и говорит в этом послании, в главе 10, стих 16. Подождите еще до конца года, мы дойдем до этой главы. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» говорит апостол, задавая такие риторические вопросы. Слово «приобщение» как раз и есть это слово «кайнония», что значит «сообщество», «соучастие». То есть Христос присутствует с нами в нашем преломлении хлеба, в этих видимых знаках Евангелия. Мы соприкасаемся с Ним живым в этот момент хлебопреломления. Он присутствует здесь с нами, когда мы собираемся во имя Его на собрание. Он присутствует в церкви своей, которая есть сегодня храм Его на земле, как мы читали в первом послании к Коринфянам. Обратите внимание, они постоянно пребывали в преломлении хлеба. То есть они желали и любили присутствие Христа. Они собирались вместе и встречались со Христом в своих собраниях. Они желали, чтобы Он направил их и употребил их для своих целей. У меня простые есть вопросы, когда я это читаю. Что ты ждешь, когда идешь на собрание церкви? Когда вы приходите сюда, то вы желаете встретиться со Христом или просто хотите повидать старых друзей? Или послушать проповедь? Или насладиться музыкой? Идете ли вы на малые группы, будучи исполненными Духом Святым, готовы послужить или просто посидеть вместе с друзьями, попить чая, подтолковать о том, что услышали в проповеди? Когда мы идем на собрание церкви, друзья мои, то мы прежде всего идем на собрание, на встречу с Богом самим, а не с людьми. Точно не только друг с другом. С друг другом это обязательно, это важный элемент нашего поклонения. Но оно начинается с того, что мы встречаемся с Богом. Друг мой, когда я встречаюсь с Богом, я не могу тихо петь. Я не могу не молиться. Встреча с Ним, она затрагивает мою душу до самой глубины. Поэтому, когда я слышу, что церковь плохо поет, я понимаю, мы не переживаем присутствие Божие. Потому что когда иногда наша сборная по России, по футболу выигрывает футбольный матч, то мы орем сильнее. Когда вам повышают зарплату, вы радуетесь сильнее. Удивительно, что люди посещают кинотеатры, спортивные мероприятия, театральные постановки и желают испытать нечто особенное. Но они, когда приходят на собрание церкви, они ничего особенного не ждут. А здесь их ждет сам Бог, чтобы говорить лично к ним. Мы здесь встречаемся с Духом Святым через Его Церковь, Божию Церковь. Интересно то, что я встречаю в нашей церкви иногда людей, которые говорят, сегодня Бог работал с моим сердцем. Их глаза мокрые, у них даже появились слезы. Буквально через минут 5-10 они могут подойти к человеку и сказать, сегодня была ужасная проповедь, вообще пустая ни о чем. Два человека, они слушали одну и ту же проповедь, они слушали одни и те же песни. Один сидел плакал, а второй просто сидел и ничего не слышал. Почему? Возможно, состояние сердца человека. Насколько он просто готов был оказаться в Божьем присутствии, и хотел ли он оказаться в Божьем присутствии. Потому что один точно оказался в одних и тех же условиях, а второй там также так и не побывал, хотя сидел в том же самом помещении. Друзья мои, если во время собрания вы легко можете пойти за кофе, потому что хотели попить, или просто сидеть в вашем гаджете, в телефоне, то я рекомендую вам почитать внимательно, что происходило с людьми в Библии, когда они оказывались в Божьем присутствии. Они много что делали в Божьем присутствии, но они точно не пили кофе и точно не смотрели в экран своих гаджетов. 100%. Когда люди испытывают Божье присутствие, то вот что происходит в их жизни. Посмотрите, стих 43. «Был же страх на всякой душе». «Был же страх на всякой душе». Там стоит слово «фобос». Когда присутствует Бог, то там присутствует дух благоговения. Не всегда тихо, но точно не шумно. Присутствие Бога даже может ощущаться фибрами нашей души, потому что Он говорит сердцам людей. Люди не хотят потерять это. Они хотят слушать внимательно. Благоговение – это характеристика церкви, где есть Божье присутствие. Является ли характеристикой нашей церкви, является характеристикой или вашей малой группы, вашей личной жизни? Присутствие Бога – это мое внутреннее мироощущение от осознания атрибутов Бога. Мое созерцание, личное, живое, онлайн-созерцание Его сейчас, как я вам показываю в Евангелии. Это внутреннее ощущение не создано какой-то специальной музыкой или какими-то вкрадчивыми эмоциональными словами проповедника, но просто от слышания и понимания Евангелия. Джонатан Эдвардс описал свое чувство присутствия Бога следующим образом. «Иногда только упоминание имени Христа или атрибута Бога заставляет мое сердце гореть во мне. Неожиданно для себя я вижу Бога таким славным. Когда я наслаждаюсь этой сладостью, она отводит мой взгляд от меня самого. Я не могу заставить себя оторвать глаз от этого славного объекта, живого Бога». Отметьте себе, дорогие мои братья и сестры, такой удивительный, практичный опыт не противоречит доктрине и не возникает вне доктрины, но вытекает из хорошей доктрины. Можно испытывать эмоции, но это просто эмоции. Но испытывать такой реальный опыт присутствия Бога возможно только благодаря знанию Евангелия. Это не меньше, чем доктрина. Это продукт доктрины. Красота и величие воспринимаются не только моим разумом. Они ощущаются в моей душе, в моем сердце. И я не могу быть равнодушным к этому. И там, где это происходит, вот такая встреча с Богом, вот такое богосозерцание, то либо происходит покаяние в моих грехах, если они у меня есть какие-то неисповеданные. А если происходит покаяние в моих грехах, то происходит следующее, то, что мы читаем здесь, в 46-47 стихе. Там рождается радость. Там рождается радость. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте, щедрости сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа». Друзья мои, невозможно понять, принять, познать силу и красоту Евангелия и не испытать радости. Просто невозможно. Это значит, что наше богослужение, наше собрание, будь то малые группы, будь то церкви, они будут пропитаны радостью, восторгом, смирением, благовением от познания Христа, от понимания Евангелия, от присутствия Божия в нашей жизни. Да, несомненно, должны, будут, и они необходимы. Моменты горечи в нашей жизни, моменты скорби, покаяния, даже во время нашего общего поклонения. Но преобладающим лейтмотивом библейского поклонения будет радость. Будет радость. Множество мест в Писании повелевают нам радоваться. Радоваться с восторгом, восклицать с радостью, петь и торжествовать Господи. Апостол Павел, обращаясь к филиппийской церкви, которая конфликтовала внутри себя, не было никакого единства, говорит им: «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще раз говорю: радуйтесь! Божье Слово говорит, что в присутствии Бога есть полнота радостей. Это точно не Comedy Club, это точно не комедия, это точно не новая зарплата или новая машина. В Боге только мы можем испытать в нашей душе полноту радости. Как говорит Псалом 15, стих 11. Мы не можем говорить, что понимаем и живем Евангелием, если наше общее собрание не характеризуется бьющим ключом, радостью и смиренным благоговением. Задай себе простой вопрос. Когда ты последний раз встречал Бога на церковном собрании? У себя на малой группе? Ожидал ли ты его там встретить? Насколько много радости и благоговения в твоей собственной жизни? Это третья характеристика. Четвертая характеристика – это страстная молитва, наполненная верой. Мы читаем, что они постоянно пребывали в молитвах. Молитва – это наше личное, близкое общение с Богом, это наша зависимость от Бога. Посмотрите, насколько они были близки с Богом, насколько они были в Его присутствии, как, что как только возникала какая-то трудность, они не сразу звонили какому-то своему знакомому или товарищу, они просто обращались к Богу сразу. Они надеялись не на связи свои, не на свой разум или контакты свои, не на свои деньги, они надеялись на Бога, управляющего всем. Истинное Евангелие, оно укрепляет нашу веру, так что мы можем дерзновенно и смело обращаться ко Христу при всяких вопросах. Друзья мои, Богу интересно все про нас. Он наш Отец Небесный. Я вспоминаю свое детство, и когда я приезжал к бабушке и дедушке, то они расспрашивали меня абсолютно обо всем. Мне даже было как-то неловко, и даже казалось, да чего там интересного вообще? А им все было интересно. Чем больше я читал Писание, тем больше я понимаю. Богу не просто хочется знать, Он знает все, но Ему интересно, чтобы я с Ним говорил обо всем. Он мой Небесный Отец. У Него всегда есть время для меня. Этот дух дерзновения, открытости и доверия Богу мы видим во всех молитвах, которые пронизывают деяния апостола. Смотрите, глава 4. Просто почувствуйте дух молитвы, дух веры этой первой церкви. Я читаю стиха 24. «Они же, выслушав, когда запретили им говорить о Христе, единодушно возвысили голос к Богу». Единодушно! Не просто горстка людей собралась вместе с Лешей Поленисом и Наташей Гавриличевым помолиться перед собранием. Они единодушно возвысили свой голос Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и Христа его, ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление, соделание, знамение, чудес именем святого сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились из Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Друзья мои, эта церковь, очевидно, ожидала больших свершений от Бога и затем старалась сделать великое для Бога. Первая церковь родилась во время молитвы. После того, как Иисус вознесся на небо, в Деяниях 1 главе, стих 14, мы читаем, что ученики посвятили себя молитве. «Все они единодушно прибыли в молитве и молении». Это продолжалось 10 дней до сошествия Духа Святого в Пятидесятницу. Друзья мои, эти верующие первое свое собрание проводили в течение 10 дней в молитве. Это было все, что они делали. Затем на них сошел Дух Святой. Потом Петр проповедовал, кажется, всего 10 минут, и 3000 человек были спасены. Сегодня мы обычно молимся в течение 10 минут, это еще здорово, если 10 минут. Проповедуем в течение 10 дней, с большими акциями, тратя кучу денег на какие-то мероприятия. концерты и прочую такую мишуру религиозную. И видим, что в лучшем случае хотя бы 3 человека приходят на наше собрание. Книга Деяния показывает нам прямую зависимость. Осознание, ощущение славы Божией церковью и ее молитвою. Чем больше церковь осознает Божие присутствие и Божию славу, тем больше она молится. Когда мы молимся, наши глаза открыты для Божьей славы, для Бога, мы видим Его. И после этого мы проповедуем зерновением, ревностью и силой, как сделали эти первые верующие. В Деяниях 7 главе, 55 стихе, мы видим, как Стефан, первый мученик церкви, возводит глаза к небу в молитве и видит маленький проблеск славы Иисуса. И с трепетом начинает говорить об этом своим гонителям. Друзья мои, когда это происходит в масштабах всего города, мы можем увидеть духовное пробуждение. Я недавно прочитал удивительную историю про Нью-Йорк. Точнее сказать, про человека по имени Иеремия Ланфирова звали. Ему было 48 лет, он был бизнесменом. Нью-Йорк глобально рос. Ну, как сейчас забавно сказать, там уже было почти 800 тысяч человек. По тем меркам, временам, это был 1857 год, это большой рост. И местная церковь, куда он ходил, она решила нанять его как успешного бизнесмена, продавца, а некоторые из нас умеют продавать неплохо товар, нанять его, чтобы он продавал, так скажем, в кавычках, проповедовал Евангелие, особенно в одном районе, который густо заселялся. И этот бизнесмен пошел, используя свои трюки, знания, опыт, продавать, так скажем, в кавычках, Евангелие, и ничего не получилось. Он пришел к отчаянию, пришел обратно в церковь через несколько месяцев своих попыток. Он же бизнесмен, ему нужен результат, результата нету. Ему сказали, начни молиться. И он пригласил людей в церковь, кто хочет на месте молиться, приходите на молитвенное собрание. Сначала пришло на первую неделю 6 человек, потом пришло 40 человек. 2 месяца спустя 100 людей собирались в зале церкви, и не только. Им уже не хватало этого зала, они стали собираться по другим местам. И эволюционные собрания стали возникать по всему городу, и к Богу обратилось 50 тысяч человек. В то время, когда население Нью-Йорка было всего лишь 800 тысяч. Это событие получило название «Великое молитвенное пробуждение на Манхэттене». Друзья мои, вот именно этого мне хочется видеть в нашей Москве. Именно об этом я там молился, когда мне было очень плохо в Петербурге. Моя дерзновенная молитва, чтобы в Москве при нашей жизни уверовало 100 тысяч человек. Я не верю в цифры, друзья мои, но я верю в силу в Евангелие. И поэтому я хочу молиться об этом, чтобы Бог дал нам увидеть при нашей жизни 100 тысяч обращенных человек. Они точно будут не только через РБЦ. Мы основываем много церквей. Через эти церкви Бог даст нам увидеть свою благодать. Господи, даруй нам 100 тысяч человек. Для этого города это не так много, но это начало. И 5-й момент. Это действенные члены церкви. Мы читаем невероятное свидетельство в 41 стихе. «Итак, охотно принявшие слово его, то есть слово Петра, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000». 3000 людей уверовало, были крещены, все записались на основу веры, потому что мы читаем, они пребывали в учении апостолов ежедневно. Но еще более потрясающий конец 47 стиха. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Первая церковь, по милости Божией, бурно росла. В то же самое время люди вникали в учение апостолов, они были охвачены глубоким благовением перед славой Божией. Бог был с ними, они это испытывали, они это видели, они этого искали. Очень часто я слышу на разных семинарах и от разных людей такое, знаете, противопоставление такое между шириной и глубиной церкви. Один известный в Америке человек Он как-то сказал, хочешь, чтобы у тебя была большая церковь, нужно, чтобы у тебя был такой хаос в собрании, тогда будет много людей. Но глубины не будет. Хочешь глубины, тогда у тебя будет мало людей. Как я рад Богу за Его Слово. Тут написано, что это была глубокая церковь, но она была широкой. Их было много, и Бог прилагал спасаемых по причине глубины, а не по причине хаоса. В действительности одно невозможно без другого. Церкви, которые растут ширь, не углубляются в истину, то есть не углубляются в глубину, не получат никогда устойчивого роста. Это просто будут приходы, которые будут притекать и утекать. И они также могут и сойти на нет. Но церкви, которые не растут, вероятно, не так глубоки, как они думают про себя. Евангельская глубина почти всегда производит плоды Евангелия. Почитаем из Марка, глава 4, стих 20. «А посеянные на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Там, где Евангелие поселилось в сердце человека, оно приносит плод, оно меняет его жизнь, оно затрагивает тех, кто с ним рядом. Оно не является бесплодным. Иисус сказал, «Я избрал вас, чтобы шли и приносили плод». Понимание Евангелия дает нам осознание потерянности людей без Христа. Мы знаем о гневе Божьем, который над них, над ними из-за их греха. Мы понимаем, что Божий суд для них неизбежен. Мы также знаем о Божьей милости, которая была явлена на кресте Голгофе. Понимание Евангелия ведет нас к смирению, потому что мы понимаем, насколько мы были потеряны без Бога. И только Господь нашел нас по милости своей. Понимание Евангелия дает нам смелую веру, чтобы ожидать великих деяний от Бога, чтобы Он мог спасать, а Он может спасать самых твердолобых, самых непробиваемых, самых нереальных людей. Потому что Бог желает и силен спасать. Понимание Евангелия помогает нам быть действенными благовестниками. Человек, который понимает и живет Евангелием, он будет характеризоваться чувством срочности. Люди умирают без Христа, а также смирением, любовью, дерзновением, которое будет проистекать из его живой веры. Такой человек, очевидно, будет плодовитым благовестником. Очевидно. Покажите мне человека, который хорошо понимает Евангелие, и поэтому испытывает срочную нужду в том, чтобы проповедовать другим, а также преисполненного смирения, любви и смелости по причине этого же самого Евангелия, и перед нами предстанет эффективный благовестник. Духовно здоровые церкви обычно растут вглубь, и поэтому растут ширь. Как и мы читаем в послании к Колоссянам, 1 глава, стих 5 и 6. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Здоровая церковь не может не переживать за неспасенных людей. Не может она также быть и неэффективной в своем благовестии. Мы, как церковь, не сможем основывать новые церкви, мои братья и сестры, если мы, каждый, не будем благовестниками Христа. Там, где живем, там, где работаем, там, где Бог уместил нас. Благовестие – это не проекты. Благовестие – это твоя и моя жизнь в повседневности. Некоторые верующие, конечно, могут очень сильно преуспевать в критике других людей. Что у них просто все занято критикой, и времени нету, чтобы благовествовать. Когда я смотрю, как некоторые умудряются писать такие длинные письма, посты, в личку, и мне кажется, когда же он последний раз молился за своего соседа? Чарльз Спержен, известный пастор и богослов прошлого, брат наш, как-то сказал очень классную фразу. «Я скорее привел бы одного грешника к Иисусу Христу, чем раскрою все тайны Божьего Слова». Потому что это спасение – это то, ради чего мы должны жить. Друзья мои, не смущайтесь, если вы услышите критику в ваш адрес. Мы все несовершенны. прислушивайтесь к критике. Она может быть конструктивной и полезной. Но и те, кто критикуете, проверьте свою мотивацию, свое сердце. Особенно, когда критикуете тех, кто благовествует. Что они не так точно что-то изложили и сказали. Очень часто вот за этой критикой скрывается ложная мотивация. Обычно скрывается там ревность, страх и лень. Лучше благовествовать, чем понимать все правильно и не благовествовать вообще или крайне редко. Благовестие или понимание, понимание истины, которое не ведет к благовестию, это очень превратное понимание истины. Истина, она зажигает наше сердце так, что от избытка сердца говорят уста. Человек, который говорит, что он понимает хорошо богословие и не благовествует, его благовествует без смирения, благовения, сострадания, заботы, он еще плохо понимает, как должен понимать. Через всю книгу «Деяния апостолов» мы видим, что наиболее эффективным инструментом служения Бога в деле расширения Его Царства были обычные члены Церкви. 39 из 40 чудес, которые описаны в книге «Деяния апостолов», они случились вне стен Церкви, вне собрания Церкви. Самая длинная проповедь, которая записана в «Деяниях», это проповедь Стефана, который не был апостолом, даже не был пастором. Но эта проповедь стала еще одной важной ступенькой к наиболее значимому духовному повороту служения Церкви. Первой Церкви. Это обращение Савла, будущего апостола Павла. Смотрите, как мы читаем в 7 главе такое слово, псих 58. «И, выведя за город, стали побивать его камнями». Это побивает Стефана камнями после его проповеди. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Савл же одобрял убиение его». Это 8 глава, начало. «В те дни произошло великое гонение на церковь Иерусалима, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Здесь отмечается, что гонения на церковь возросли, и церковь была рассеяна по всему миру. Но чем они занимались, эти рассеявшиеся по всему миру верующие? Мы читаем стих 4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». То есть они не просто убежали, спасая свою жизнь. Они скрылись от гонений, но не скрылись от своего предназначения – проповедовать Христа. Да и не могли они молчать. От избытка сердца говорили их уста. Это было самое главное, что в их жизни случилось. Они познали Бога живого через Христа Иисуса, через Евангелие. Поэтому они говорили всем. Все христиане, друзья мои, это естественные благовестники. Мы говорим о том, что любим. И если я не говорю, то значит, либо я не люблю Христа, либо я его не познал. Появление Христа, записанное в 1 главе, 8 стихе, помните, да, «идите все народы, научите». Потом он до края земли вам призывает, да, апостолов. «Будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, до края земли». Оно точно относится не только к апостолам, но ко всем верующим. Эти христиане, чьи имена нам неизвестны, только на небе их узнаем. Они стали самыми эффективными служителями-благовестниками. Когда апостол Павел оказался в Риме как узник Кесаря, римского императора, то мы читаем очень важные слова в Деяниях апостола, 28 глава, стих 15. «Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Понимаете, Павел туда пришел, в Рим, а там уже есть верующие. Понимаете, онлайн-трансляции не было, Ютуба не было. Не было, в конце концов, Федекса и Пони Экспресса. Но Евангелие распространилось. Кто-то делал бизнес, кто-то приезжал на учебу, кто-то посещал родственников. И они рассказывали самое важное, самое главное. Известный церковный историк, Стивен Нил его зовут, он отмечает, что большинство известных церквей древности, они были основаны не апостолами. Большинство церквей древности, самых главных, были основаны не апостолами, включая Рим. Он пишет, нет ничего более примечательного, чем анонимность этих первых миссионеров. Евангелист Лука не упоминает ни одного имени из этих пионеров, которые заложили фундамент. Возможно, Петр и Павел помогли выстроить структуру церкви в Риме, но они точно не основали ее. И мне понятно, почему, друзья мои, так случилось, потому что это вытекает из природы самого Евангелия. Евангелие не о том, чтобы возвысить одаренных, а в том, чтобы одарить незаметных. Церковь не построена вокруг кучки мега-суперспособных людей. Церковь – это не то, что там где-то собирают всех из разных общин самых лучших людей. Давайте к нам петь, давайте нам проповедовать, давайте нам то делать. И вот собрали самую могучую кучку. Это не Евангелие, это религиозный маркетинг. Евангелие, оно берет простых, неприметных людей, призывает их, наделяет их духовными дарами для служения и решения Божьего Царства. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 4, я читаю со стиха 11 чуть ниже. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению, либо к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и соукупляемое, посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает превращение до созидания самого себя в любви. Успех церкви не определяется количеством прихожан, но количеством служащих людей. Они познали любовь Христову через Евангелие. Они эту любовь проявляют друг к другу внутри церкви, и она протекает на улицы их городов, затрагивая людей истиной. Они несут в свой город эту истину. Царство Божие растет. Влияние Евангелия распространяется даже на город, на их окружение, как мы читаем в стихе 47, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Итак, эффективная евангелизация или благовестие и глубина доктрины, горячая, наполненная верой молитва, ощущение присутствия Бога, действенные члены церкви и невероятная щедрость – это 5 вещей, которые Евангелие производит в ранней церкви, произвело в ранней церкви, то, что мы ожидаем в нашей общине. Простые финальные вопросы. Насколько эти характеристики присутствуют сегодня в нашей церкви? Это я говорю, знаете, перед членским собранием, которое, наверное, пастор Виктор будет проводить. Если что-то отсутствует, понимаем ли мы тогда хорошо Евангелие? Если их нет, то у нас один ответ. Нам точно не нужно кого-то нанять, кого-то пригласить, кого-то вызвать, кого-то заставить действовать усиленнее и активнее и усерднее. Но просто спросить самих себя, а почему Евангелие не производит этого в моем сердце? Насколько мое сердце открыто для Евангелия, чтобы оно действовало во мне? И не забудьте сегодня поздравить Лизу Якушеву. У нее сегодня вроде день рождения. Пусть Бог благословит тебя, Лиза.